Thank you very much again to all of you for your talks about Russian cosmism, which were very different talks. So Michael Hagemeister questioned the identification of Russian thinkers of cosmism like Fyodorov with scientists like Tsiolkovsky and pled for more close readings to see the differences between the thinkers and the scientists, while Anastasia Gacheva actually did the opposite. Against that, she very convincingly described cosmism as a world movement to explain the place of the human being in this world, and as a movement which we would actually need until today. And Angeliki Charisto presented different artistic applications of cosmism in their time. So remembering what Anastasia Gacheva finished her presentation with, saying that the object of art was being the human being and not any paintings or sculptures, I was wondering if you could say something about this human being, how it was actually supposed to be changing with these artworks you presented to us. Did you meet any comments on that in your research? You have.
I think the whole discussion started as those artists wanted to create or search new ways of perception. This did not involve only or exclusively cosmism, but it was also something that was supported by Uspensky's theories in the fourth dimension. So I think it's really a premonition of a future society that in which these artists were trying to prepare for and to prepare the world as well.
Okay, thank you. Want to say about that?
Можно я тоже два слова? Я только покажу одну иллюстрацию. Нет, вот посмотрите, вот очень хорошая здесь была, я не знаю, вот, да, она, уже тут ничего нету. А нельзя, нельзя включить? Я просто вам хочу показать одну картинку. Нельзя
тебе Can you not use this one? Probably it's more easy.
Ничего, хорошо. Вот смотрите, в космизме очень важно, мы привыкли, вот смотрите сюда, да? Вот такие вот квадратные формы, да, геометрические фигуры. Геометрические фигуры. А теперь давайте посмотрим. Можете мне помочь, да? Да, здесь нет человека. Вот посмотрите, да, это мир, это взгляд на космос. Мы сейчас увидим просто вообще разные подходы космистов к миру и к человеку. Просто чтобы вы увидели разнообразие этой философии. Да, найдите. И да, вот это с одной стороны. А с другой стороны человек Василий Чекрыгин, который полемизирует с Малевичем. Полемизирует с Татлиным. Говорит, что это искусственно конструируемый мир. Он говорит о том, что это искусство, которое ищет опору для человека вовне, во внешних вещах. А главный синтез искусств, синтез живых искусств находится в человеке. Он говорит о том, что человек находится в центре искусства. Это создание природы и искусства, которое не довершено. Потому что он еще не совершенен, он распадается, он гибнет в смерти. И поэтому человек должен быть в центре живых искусств. И вот я вам покажу несколько иллюстраций. Вы помните, у Вероники, у Ангелики была картина преображения, икона преображения. Вот посмотрите на две эти работы Чекрыгина. Притворение плоти в дух. Притворение плоти в дух, transfiguration, плоти в дух, плоть в дух, тело в дух и три фигуры. То есть это как бы попытка наметить некие пути трансформации. В основе здесь лежит иконография преображения. И вы понимаете, что в религиозном космизме Христос, который преобразился, который имел светоносное тело, обладавшее способностью перемещаться в пространстве, воздействовать на другие предметы, это была полнота преображения. А вот финал этого преображения. Да, я просто
Two more words, please.
Просто, да, финал преображения. Это души, триптих души. То есть вот преображенная телесность, то, что космисты называли телом духовным.
Okay. Yeah, you kind of finalized your talk and presented some more artworks. Thank you very much for that. Yes, I can see. Michael Hagemeister, I was wondering if you could say, well, we heard about the arts, we heard about scientific theories which were close to the cosmists, and I was wondering what about medicine at that time? Could you say something about medical scientists or people like Alexander Bogdanov, who were also in this realm of cosmism, how they can be related to Fyodorov and his model of cosmism? Where do you see differences? And could one say Fyodorov has radicalized medical ideas of his time, the promise of life prolongation, which was a very concrete and practical interest of doctors since the second half of the 19th century. Just to add up to the historical contextualization.
First of all, I would stop talking about cosmism. Let's talk about Fyodorov, let's talk about Bogdanov, but not call them cosmists. Yes, Bogdanov and Fyodorov, they are sometimes compared. The one wanted to come to overcome death, Fyodorov, to resurrect all the ancestors, and the other wanted to prolong life. That's a difference for me. It has, Bogdanov never aimed at overcoming death. This is often misunderstood. And all his, I mean, Boris Groys, he has explained the mutual exchange of blood had the only aim to improve life, to prolong life, maybe for 120 years or so. If you read his novel, Krasnaya Zvezda, The Red, Red Planet, the Martians, they all die. Sometimes even euthanasia, or even suicide. But there is that, and there will be that death. How to compare Fyodorov and then put them all both together under the label of cosmism? No, they are very different. So methods of life prolongation, they were rather common in the 1920s. Take, for example, Steinach. And yes. You are the specialist on that question.
I was just wondering if you could say if Fyodorov radicalized these medical attempts of the time, because you explained to us 4 or 5 points how to understand Fyodorov's ideas in their time without mentioning medicine. And these people like Steinach, who were also outside of Russia, popular with these attempts and ideas.
Yes. Fyodorov, he was...
In a library?
I understand him. And I must say, I spent about 10 years reading Fyodorov and writing my book. So I think I know him quite well. He relied only on these mechanical materialists like Büchner, Vogt, Moleschott, and so on. And I don't see any connections to the medicine of his time. And I want to stress again, I see the differences. I see the differences between Fyodorov and Bogdanov, and I don't know why to use the label of cosmism for both of them.
Okay, maybe you can answer this question of Michael Hagemeister, why to use the label of cosmism to all these people you presented?
Ко всем разным, конечно, нельзя. Вот я все-таки попыталась обозначить какой-то круг имен, понимаете? И мне кажется, что как раз вот это разделение космизма на две ветви, с одной стороны, естественно, научная ветвь, которая стоит в двух главных идеях, вот идея антиэнтропийной сущности жизни и, так сказать, идея восходящей эволюции, и тут понятный круг имен – Подолинский, Умов, Вернадский, Чижевский, Куприевич, Холодный, который, кстати, вводит термин антропок, антропокосмизм, очень важный. И вторая религиозно-философская ветвь – это представители русской христианской философии, то есть Соловьев, Булгаков, Бердяев, Флоренский. И очень интересная плеяда мыслителей 20-х годов, которой занимался Михаил Хагемайсер активно. Это Горский, Ситницкий, Валерьян, Муравьев. Это, собственно, Федоровское течение в космизме. И сейчас мы делаем новое издание их работ, где, собственно, идея синергии, соработничества Бога и человека, где человек и человеческий род, и человеческая история есть исполнение как бы Божьего задания. То есть вот ноосфера и Царствие Небесное – это как бы новый мир, в котором действуют другие законы, этические законы, законы любви. Вот, например, Соловьев говорил о том, что в природе существует двойная непроницаемость. Две вещи не могут находиться в одной точке пространства, и они вытесняют друг друга во времени. А что такое принцип Царствия Небесного? Это принцип всеединства, это принцип любви. И вот когда, господин Хагемайстер, тут я не могу не отреагировать, когда вы говорили о том, что у Федорова нигде нет слова, нет упоминания Бога. Но как же можно об этом говорить, когда в центре Федорова он говорит «Троица». Что такое принцип Троицы? Что такое в христианстве Бог? Бог Троица. А что такое Троица? Вы когда-нибудь вообще задавались вопросом? У Федорова потрясающая трактовка Троицы как совершенного образца устроения вещей. То есть принцип Троицы – это принцип любви, единства, сотрудничества, это творческий принцип. Три ипостаси – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух, которые не сливаются до неразличимости и не отталкиваются друг от друга. Это социальная проблематика. С одной стороны, индивидуализм гордынный, да, нитшанство. С другой стороны, коллективизм, где единица вздор, единица ноль. Вот тот самый советский проект. А тут принцип любви. Когда каждая личность признается ее уникальность, неповторимость, и это всеобщность Федорова, а с другой стороны, каждый человек может состояться только во взаимодействии, в любовном и творческом взаимодействии с другим. И это тайна социального вопроса. И Федоров говорил о том, что Бог триединый есть Бог будущего века. Он говорил, что общество должно устроиться по образу и подобию Троицы. А Соловьев распространял это вообще на всю Вселенную. Он говорил о всемирной сизигии, вот как раз в работе «Смысл любви». Так что тут много очень интересных...
Sorry for interrupting you. Maybe Michael Hagner, one word to that?
I would like to ask you only one question. Yes, I do it in English. Yes, of course, if you read Fyodorov, it's full of Christian symbols. He speaks about Troitsa, the Trinity, and he speaks about Tsarstvo Bozhie. I know that. But do you know any point where he speaks about God's intervention into the task of resurrection, which is, as far as I know, only accomplished by mankind itself?
No. No. Пожалуйста, супраморализм. Десятый вопрос. Я вам конкретную... Понимаете, супраморализм, когда он говорит как раз о человеческом роде, как коллективном художнике, вдохновляемом, как он говорит, Богом или Духом Святым. То есть вот эта вот идея вдохновения, а что такое вообще творчество? Вот простите, религиозное творчество, когда иконописец пишет икону, он же сам ее пишет, но при этом там действует Бог, это синергия. Это вам любой богослов скажет, что это синергическое действие. Тоже, и вот Федоров и говорил о том, что у него было такое очень важное понятие внехрамовая литургия. Вот есть литургия, которая совершается в церкви, да, в храме. А он говорил, что вот общее дело, это будет такая вселенская литургия, как у Теяр, вселенское место, да, вселенская литургия, когда мы будем преображать мир, и в этом тоже будет действовать Бог, потому что это будет совместное действие. Когда, вот как иконописец, пишущий икону. У нас был замечательный, вот еще один пример, в 20 веке хирург и священник Лука Воино-Ясенецкий, который написал книгу о гнойной хирургии и произвел массу операций. Это был верующий врач. Так вот, как вы думаете, когда он делал операцию в состоянии молитвы, в состоянии обращения к Богу, и Федоров об этом очень много пишет, об этом молитвенном делании, литургическом делании, что такое была эта операция? Это тоже была синергия, это было соработничество. Федоров в этом смысле имеет в виду, понимаете? Поэтому присутствует Бог там, конечно.
Well, I must confess, if Fyodorov, if I understood him as a religious thinker, I wouldn't have spent so many years writing my thesis. I took him as a pure materialist and solving one problem, which was very at that time.
Христианство материалистично, христианство не спиритуалистично. В отличие, скажем, от восточных религий, христианство материализм. Христос что делает? Пьет и ест с грешниками. Он воскрешает, он регулирует природу, там утешает бури, да, воскрешает умерших. Вот эту плоть, которая распадается. Когда, как язычники, вот вообще в первые века христианства, как они громили христианство, издевались над ними, Цельс какой-нибудь говорил, что это за безобразие, это тленное тело, его зачем-то воскрешать. А Христос явил полноту преображенной материальности. И как раз вот христианский космизм, он говорит об этой тотальном преображении материальной реальности. Вот это единство действительно духовного и телесного. И это ведь принцип искусства. Потому что это дух, который придает совершенную форму материи. Тут много интересного, об этом нужно говорить, конечно. Вот, и у Федорова священный материализм, он об этом пишет как раз, о новом понимании материализма.
Maybe Michael Hagemeister can finish his last sentence.
Священный материализм, I have some problems with that conception. But anyway, I don't think we will solve this problem this evening. And we will continue our discussion. We know each other since many, many years. And I know your position. I know the position of your mother. And okay.
So it has a long tradition already.
One thing I would like to say. The reason why I came, I was fascinated with Fyodorov, and I took him as a materialist. It was 40 years ago. I was a leftist. I read Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Ernst Bloch, and everywhere I came across this problem of the victims of history. What is with those people who died, who suffered, who contributed to the future realm of freedom? And then I came across Fyodorov, and he asked the same question, and he had a solution. Yeah, and this was the reason why I got fascinated and why I started to read Fyodorov and why I wrote my book on Fyodorov. But this was, for me, it was not a Christian, it was not a metaphysical solution, but it was, and I showed you... So and please allow me another... We spoke several times about the second law of thermodynamics. This is a good example to see, to show the differences between the so-called cosmists. Flyensky, he acted actively. He said culture is a nicentropian force, and he accepted this second law of thermodynamics, and he looked for a solution, and he said, well, culture activity is a force against the increasing entropy. On the contrary, Tsiolkovsky, he denied the second law of thermodynamics. He said, it doesn't work, it doesn't mean anything. No, it's so for him, it was no, he simply denied it. And in Fyodorov, there is no trace of entropy or thermodynamics. So I see only differences there.
So maybe that's the difference between a historian and a philosopher. Two sentences, please.
Да, и здесь нет. Здесь на самом деле, конечно, то, что вы говорите о Циолковском, это верно, это правильно. Хотя у Циолковского есть некоторые работы, в которых он, понимаете, вот эта идея все-таки, конечно, у Циолковского круговорота, безусловно, она идет от восточных влияний. Вообще Циолковский сложная фигура. Вот мы, когда выделяем эти две ветви космизма, Циолковский вообще стоит отдельно. И, скажем, конечно, что сближает его с Федоровым? Идея выхода в космос, да? Это сближает, безусловно.
Это тоже у Жюль Верна.
Это у Жюль Верна очень... есть, конечно, конечно. Это есть у Жюль Верна. Вот, но, вы знаете, мы не можем отрицать все-таки факты их встречи. Причем есть одна вещь, которую недавно вот удалось установить. Вы знаете, как бы то ни было, вот историки спорят, вообще говорили они о космосе, там, о бессмертии, о космизме, но именно в 1876 году, это период общения с Федоровым, Циолковский делает, он сам об этом пишет в воспоминаниях, первые размышления о том, какой можно создать космический аппарат, чтобы выйти за пределы Земли. Это 76-й год, он пишет, я ходил по Москве, я придумал такой аппарат, там использовать центробежную силу, я был абсолютно счастлив. Потом я понял, что это не получится. Но этот восторг был вот именно тогда зародился. Так что тут еще много историкам нужно работать и смотреть все эти дефиниции. Но, конечно, Циолковский сложная фигура и сложная философия. Вы абсолютно правы в том, что, например, если Федоров персоналист, у него в центре действительно личность, и вы правы, личность каждого человека. И тут очень важна тема апокатастасиса, всеобщности. А у Циолковского действительно мыслящий атом. Понимаете, атом-дух.
Okay, thank you. I have to interrupt you again. I'm very, very sorry. But speaking of the materialism of Fyodorov, Michael Hagemeister, mentioned that it was the technology which should be developed to overcome death. And I was wondering if you could say something about the artistic technology that was developed in the 20s, so after the Russian Revolution, the notion of technology, if that has somehow changed after the revolution and how that might be related to Fyodorov's notion of technology.
Well, I'm still at the first part of my research, but absolutely art, at least considering concerning cosmism or maybe concerning space exploration, of course, it's very, very different in the 20s, and I think I can discern two phases regarding cosmism or cosmic thinking, if I could use that term, in art. I would say there is one phase that is more abstract, more philosophical, and then there is another phase, the second phase, that is more practical. I would say that definitely, apart from Vasily Tsikrigin, I don't think that the artists would like to find in Fyodorov a theory that they would just like to follow without... without any thought. I think at that time, at least in the formation of the avant-garde groups, what artists wanted was not to follow any theories, just to form their theories or just to create new concepts and
to experiment.
Exactly, and to experiment. Disobedience, I think, was their new thing at that time. But in the 20s, it was, I think it was very different because everything had changed in their political and social life. And I think the concept of building and building into the future had, of course, infiltrated their artistic program. Everything was really more practical, and of course we see a lot of artists like Krutikov and or Kudryashov, for example, who were aware of Tsiolkovsky. So it's can we speak about Tsiolkovsky's cosmism or okay, and
created cosmic ethics, and he, mm-hmm. he always spoke about. But yes, and he called himself a panpsychist and a biocosmist. Mm-hmm. So cosmism exists.
Okay.
But it's different from Fyodorov, that's all.
Yes. So I think for me at least, the stage where I'm now, I find, like I did in my lecture, I think there are some concepts, some abstract notions maybe that have to do with perception and aspirations about the new man in Fyodorov. Mm. And then in Tsiolkovsky, we see a more practical side, an actualization of certain concepts in cosmism, which we can also see in the 20s in the artists.
Yeah. Thank you. Now, since we have a discussion, I want to open our discussion now and ask you all, our listeners, to put up their questions. And maybe you, Michael Hagemeister, get back to a question which was raised before about the historiography of cosmism in Die Neue Menschheit.
Yes, there is a bibliography in this book. Not separately, but in the footnotes, you find lots of bibliographical data. And but there is also a lot. Sorry.
Yeah, it's just that for people out slightly outside the subject trying to understand it, when it's so pan-disciplinary, despite the fact that there's a lot of recent scholarship, and of course your book, which, am I right in thinking it's only published in German or Russian, your 10-year study?
This is only in German.
In German, yeah.
Yes,
yeah. The kind of, I would like to maybe ask the organisers if... to the people who've come to the conference, at any rate, the PDF of the chronology in the exhibition could be made available, because it's not in the press pack. It's just very difficult to understand as well the historiography of scholarship on it and the difference between what I would call, might one say, proper scholars and the weirdo element. Because obviously,
that's the point.
It is the point, and there is a weirdo element. And I wanted to say that in your first picture of him, I immediately thought of my own very strange experiences with William Blake. I was taught William Blake at Oxford by distinguished scholars. Never at any moment when we were trying to grapple with his unbelievable quasi-biblical universe or anything else, was it suggested that analogies could be made with schizophrenic art or schizophrenic writing or anything. It was completely straight. Many, many years later, I understand Blake in a completely different way. as somebody who was a kind of a self-educated quasi-genius constructing his own cosmology with his own goodies and baddies, with a complete biblical infrastructure, a complete Michelangelo-esque infrastructure, whatever you like. But obviously, he was a system-building eccentric of the late 19th century. And it was never, ever suggested to me when I studied him as a romantic poet with the grandson of Jonathan Wordsworth, there was anything strange or eccentric or anything about him. It was just like, do you understand this or don't you understand it? And it seems to me that possibly, and I haven't read your book, but possibly Fedorov is very similar in many interesting ways to, as a phenomenon, to a phenomenon like William Blake. Would that be a ridiculous suggestion or not? A very learned, I mean, Blake was an extremely learned person as well, a very artistically educated person.
So, does William Blake belong to the Western branch of cosmism? I mean, we have learned that Henri Bergson, Théa de Jardin, but maybe William Blake.
Я думаю, что можно. Я думаю, что это зависит. Это все-таки вопрос. Я не знаю, куда говорить. Это вопрос дефиниций. Вот. Дело в том, что очень важны какие-то основания, на которых мы строим определение того или иного учения. Вот, скажем, все-таки та традиция, которой придерживалась вот Светлана Григорьевна Семенова, о которой уже здесь говорилось, и которой придерживалась я, она стоит все-таки на, прежде всего, новой трактовке человека и его места в мире, и творческой деятельности человека, которая есть действительно борьба с энтропией и как бы, так сказать, этап некой активной эволюции, активно-творческой эволюции, которую совершает как бы человек, переведя природу к некоему новому состоянию, новому совершенному состоянию. Это, конечно, идея возрастания мира и человека к совершенству, и поэтому здесь есть антологии с религиозным космизмом, где тоже как бы в финале истории вот это царство Христово, и история мыслится как пространство сотрудничества Бога и человека. Вот, поэтому здесь нужно, конечно, смотреть на европейское пространство. Потому что, понимаете, само по себе вот это соотношение микрокосма и макрокосма, но это общее, так сказать, место, условно говоря, философии, мировой философии. Этого очень много философий. Но что вносит космизм? Космизм вносит вот это деятельностное, активное начало. И что очень важно, что мы видели вот в цитате Флоренского, это идея космизации мира. То есть то, что человек... Он в мире проявляет как бы божественную красоту и перестраивает мир, преображает мир по законам как бы красоты, совершенства и гармонии. Он гармонизует Вселенную. Вот это вот очень важно. И еще один принцип, который мне хотелось бы обязательно акцентировать в космизме. Вот очень часто космизм как бы отождествляют с таким прометеизмом, с таким как бы волюнтаристическим, гордынным, насильническим, так сказать, ну, когда человек, вот условно говоря, встал на земном шаре и, так сказать, его попирает, да? Вот этот. А на самом деле, вот когда я вам приводила цитату Флоренского, мир и человек – это отношение мира и человека, отношение мужа и жены. То есть это субъект-субъектное отношение. Это два субъекта, как бы коллективный субъект человечества и мир, мироздание, Вселенная, тоже коллективный субъект во всей многоликости своих, так сказать, связей и отношений, и они смотрятся друг с другом. И самое ценное и интересное здесь у Флоренского, кто является здесь активным? Человек, муж-человек, не мир, хотя вроде человек маленький, а мир огромный, но тем не менее человеку-мужу надлежит любить мир-жену, возделывать ее и ходить за ней. То есть это ответственность, вот очень важное понятие в космизме, понятие ответственности, любовной ответственности за мир. И, кстати, художники русского авангарда это проявляли. Опять же, конечно, Филонов, Павел Филонов, вот это его святое семейство, которое я показывала. То есть у Николая Заболоцкий был замечательный поэт, который как раз у него вот этот самый животный мир, особенно высшие животные, которые хотят приблизиться к человеку, обрести искру сознания, преодолеть в себе этот закон пожирания и вытеснения. Ведь это глубоко христианское мироотношение, потому что, как вы помните, у пророка Исаии, что такое Царство Небесное, где Лань рядом с волком возляжет. Вместо закона пожирания и борьбы закон любви и всеединства.
Excuse me, I didn't answer your question. I just left it to Anastasia Georgievna. No, I just must confess, I do not know William Blake good enough to compare him with Fyodorov or to... So, sorry, I cannot answer your question.
Okay.
But I was wondering whether he also belongs to the Western branch of Cosmism.
Let's take up some more questions, please.
Okay.
In the front here. Someone else back there?
Okay. Microphone is here. A very short question and something that hasn't been mentioned before, and that is, fast forward today, what ideas from the Common Task or from certain cosmists do you believe are the most relevant today? Why does it matter today?
Уже очень стыдно. Да. Но на самом деле, конечно, во-первых, это идея, между прочим, планетарности, единства человечества, что человечество, вот коллективный субъект, который стоит перед лицом мироздания, у него есть задание. Самое страшное сейчас в человечестве – это разделение. При том, что технологически и технически мы все очень близко друг к другу. У нас средства связи, у нас интернет, у нас огромные средства перемещения, у нас единая экономическая система. Казалось бы, внешнее человечество вроде бы вот так близко, и даже какие-то глобальные конфликты, которые в каждой точке пространства проходят, они затрагивают всех нас. Вот этот международный терроризм, мы видим, как затрагивает всех нас, все человечество. А при этом человечество не может объединиться, оно не может почувствовать какое-то свое глобальное единство и родство. Вот Федоров, которым как раз Михаил Хагемайстер занимается, у него вообще была мысль о человечестве как единой семье, которая как бы разошлась по пространству, так сказать, мира и забыла о своем родстве. И, собственно, ведь воскресительный процесс – это тоже восстановление родства человеческого рода, регуляция природы, вот все экологические проблемы, выход в космос – это то, на чем с точки зрения вот Федорова и космистов мир может объединиться. То есть что это некая такая глобальная, планетарная и оптимистическая идея. Вот на творчестве, на как бы борьбе с энтропией, на космизации мира, на регуляции природы. Вот. Потом очень важна в космизме мысль о вот эта всеобщность федоровская, что нельзя делить мир на, так сказать, золотой миллиард и какие-то отстающие страны, на людей первого и второго сорта. Все-таки космизм – это персоналистическая философия. У Федорова есть замечательная формула. Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Это абсолютно вселенская
формула. And especially for the death.
Yes, a short answer to your question. And I cannot answer it concerning cosmism. I don't believe in cosmism. I can only say what I already said what I fascinating in Fyodorov, what fascinated me in Fyodorov, it was the care about the victims of history. He was one who presented maybe absurd or unrealizable solution for the problems of the victims of history. That was what fascinated me in Fyodorov, and that was the reason why I spent many years, and then of course I got also fascinated in the Fyodorov movement and so on. And, but this was the point why I started reading Fyodorov and doing research on him. The other cosmists are not so important for me, the so-called cosmists.
But
bravo, Mikhail, bravo, bravo.
But it's not only.
Это важнейшая тема в космизме – личность. Которая призвана вот к счастью и совершенству. Каждый человек абсолютно. И поэтому у Федорова забота не только о будущих поколениях, как мы привыкли. И вот эта современная цивилизация, культ молодости, вот этого прогресса, движения вперед, вперед, вперед. А обращение назад, вспять. Как бы увидеть человечество как единство прошлых, настоящих и будущих поколений. Ответственность перед ушедшими. перед теми, которые в нас себя записали. И это как раз любовь, потому что нельзя заставить воскрешать. Вот, кстати, есть вот с моей точки зрения большая ошибка видеть в космизме тоталитаризм. И вот когда мы говорим, что вот эти вот миллионы, так сказать, которых погонят воскрешать предков, можно все что угодно заставить сделать человека. Съесть суп, там, так сказать, маршировать строем. Но нельзя человека заставить любить. А Федоров основывал свое общее дело, воскрешение, прежде всего на любви. Как он говорил, сынов, нас, дочерей к отцам. Это ведь тоже принцип, на самом деле, единства всего человечества, потому что мы все сыны и дочери. Каждый сын. Мы можем не иметь детей, но мы все сыновья и дочери. И это тоже принцип нашего единства, нашей любовной ответственности перед теми, которые, как говорит Федоров, нам дали, точнее, отдали свою жизнь. Так что я очень согласна, Михаил, с вашим каким-то основным посылом. Мне это вот сердечно очень дорого.
Thank you to both of you. I have seen many people, I have seen many hands being raised for questions. So please, you have the mic.
Yeah. Benjamin Levitsky, Pianist und Komponist. Es wurde heute viel gesagt über Wissenschaftler-Kosmisten, religiösen Kosmisten, aber noch kein Wort über Musiker-Kosmisten. Wer kann über Komponisten-Kosmisten was sagen? Skriabin und Postskriabinisten, Wischnegradzki, Obuchow und. Danke.
Ja, jetzt antworte ich auch auf Deutsch. Natürlich, und man könnte noch ein paar dazu zählen, die als Kosmisten ausgegeben werden. Also, aber das ist wieder dann diese Frage, warum man ihnen das Etikett Kosmismus aufkleben muss. Skriabin wollte ein großes Werk verfassen, das die Welt verändert, das also, ja, auch er wird in die Nachfolge Fjodorows, obwohl ich nicht keine Spur gefunden habe, dass er tatsächlich von Fjodorow beeinflusst wurde. Aber okay, also er wusste es definitiv nicht. Trotzdem wird er also in diese Tradition des Kosmismus eingegriffen. Ich sage es nochmal auf Deutsch, mir bringt dieses Label keinen Erkenntnisgewinn. Ich finde die einzelnen auch Künstler, die hier vorgestellt wurden, ich habe mich lange mit Flarensky beschäftigt, finde ihn faszinierend. Aber wozu dieses Label Kosmismus? Damit kann ich nichts anfangen, das bringt mich nicht irgendwie weiter, sondern das kleistert eben all diese Unterschiede zu. Und mir geht es eher darum, diese Unterschiede herauszuarbeiten und jeden in seiner Originalität eben darzustellen und nicht durch das große Label Kosmismus die alle in irgendeinen Topf zu werfen. Das nochmal auf Deutsch.
Okay, we got that.
Можно два слова тоже о Скрябине? На самом деле, это очень важный вопрос, кстати, про музыкальный космизм. Я вам скажу одну вещь, вот очень интересную. Вы знаете, что начало 20 века – это поиски синтеза искусств. Да? Вообще, в чем найти вот этот Gesamtkunstwerk, да, вот этот самый вагнеровский, который, в чем найти основание синтеза? И вот интересно, что если Вагнер – это синтез в музыке, да, музыкальный синтез искусств, динамическое искусство, а на чем строит Федоров свой синтез? Вы прекрасно знаете, Михаил. Это архитектура. Он говорит, архитектура как противодействие падению. Тут все аналогии с храмом и мироздание как храм. То есть вот здесь другой какой-то вектор. Синтез, музыка как такая волнующаяся, еще как бы хаотическая стихия. А архитектура, которая космизует мир. Архитектура как вертикализм, как он говорит, противодействие падению. Здесь есть интересное поле для дискуссии. И если вы посмотрите, скажем, на творчество Скрябина, опять же, в чем цель мистерии Скрябина? Она в развоплощении мира, это восточное влияние, это рассотворение бытия, это не преображение его, не, так сказать, богоматериальность, не движение от материи к богоматерии, это развоплощение, это другой вектор, понимаете? И не случайно космисты 20-х годов, тоже вот Михаил Хабимайстер прекрасно это знает, он занимался, мы сегодня о них не говорили, Горский, Ситницкий, Валерьян Муравьев, мы сейчас издаем их наследие, это интереснейшее звено. Они как раз критиковали за это Скрябина. критиковали Скрябина. И еще одна очень важная мысль, вот тоже вот, если говорить уже о основаниях вот этого синтеза, очень важный для Федорова вот этот трехчлен: наука, искусство и религия. Религия, почему? Потому что религия дает цель, она дает вектор, она дает цель. Наука дает средства, а искусство дает образ. Вот этот как бы преображение по законам красоты.
Thank you again. I was just told that we have only time for one more question, and then we have to finish for today because we're very late. So does anyone have already?
Maybe is this the last question? Well, it seems like I've got a live microphone, so maybe it is.
maybe you can stand up. I don't see you.
I can put my hand up. Okay. This is good. thank you very much for a lovely talk. And I'd like to say thank you very much to the lady who's doing the live translation, because that's fucking awesome. It's fantastic. And very feel very privileged to be able to have that thing. Yeah. My question is there a hierarchy of species of being able to be reincarnated? Is it only a human soul thing that gets to go into the marvelous utopia, or do the trees go in there, or the mice, or the voles, or like how is there anything? Oh, you've got your head in your hands already.
it depends on whom we are speaking. For Tsiolkovsky.
Just one more thing. Really sorry to interrupt you, but could you spell out the name of Jodorowsky? Because it's definitely not Jodorowsky, the Spanish mystic, but could you spell that name so I can do some manic Googling
Tsiolkovsky
later? Yeah.
Well, it depends on one which language. English and American translation is transliteration is T S I. Sorry, I'm
I O L K O V S K Y.
Yeah. So if we speak about Tsiolkovsky, he didn't like any inferior beings like animals, plants, insects, bacteria. He wanted them all to eradicate. He even didn't like Negroes, Papuas, I quote him, and all defective people he also wanted to them eradicate. Only geniuses. He wanted to create a race of geniuses by artificial selection. That was his project. Fyodorov, he wanted to resurrect everybody. And then the question arises, and I remember well discussions with your mother in Moscow when people asked, and what's about Hitler? Should he also be resurrected? Should he also be? It was Hitler. It was no other person. But then, and then she said, "But you better explain why also Hitler should be resurrected."
So
also, always different. Tsiolkovsky had a completely other project than Fyodorov.
Да, вы знаете, вот как раз в космизме у некоторых представителей космизма, да, есть эти селективные идеи селекции. Она есть у Сухова, только у двух мыслителей, на самом деле мы ее находим. Это Сухова-Кобылина, о котором я еще не говорила, и Циолковский. Я не буду говорить о Сухова-Кобылине и Циолковский. Вот эти селективные идеи. Все остальные космисты принципиально стоят на идее того, что Федоров называл апокатастасисом, всеобщности спасения. Вы об этом тоже прекрасно говорили. И более того, понимаете, что такое селекция? Это природный принцип, это принцип отбора, это тот механизм, который действует в природном порядке. У космистов есть идея, понимание того, это есть и в христианском космизме, и, естественно, научном космизме, того, что вот этот порядок природы наличный, который основан на борьбе, вытеснении, как бы выживании сильнейшего, Это как бы несовершенный порядок, падший порядок природы. В христианстве Бог не создавал мира, в котором все поедают друг друга. Он создал совершенный мир, потом произошло грехопадение. И мы должны понимать, что мир, в котором находится сейчас человечество для христианства, это падший порядок природы, где есть вытеснение, смерть, пожирание и так далее. Поэтому Царствие Небесное – это всеединство, это возвращение всех к жизни. Там нет борьбы, вытеснения, пожирания и так далее. И космисты, они фактически, говоря о трансформации человека, как бы преображении человека и природы, они хотят как бы приблизить мир к этому состоянию. Всеединство, бессмертие, любви взаимной. И поэтому же и идея восходящей эволюции, она говорит о том, что в принципе и животные тоже, да, они, особенно высшие животные, такие, которые окружают человека, лошади, там, собаки, да, и так далее, в которых есть искра сознания, они как бы, человек отвечает за мир. Это христианский взгляд. Вот вспомните апостола Павла. Вся тварь совокупно стенает и мучится доселе и ждет откровения славы сынов Божьих, то есть людей. Понимаете? То есть человек должен подтянуть как бы эту природу. Вот это было у Заболоцкого.
Okay.
Да. Идея на сферу Вернадского это включает.
Скажите, пожалуйста, и Гитлера воскрешать?
Да. Гитлера воскрешать почему? Потому что вот вы говорили про всеобщность. Есть вот это замечательное в христианстве течение апокатастасиса, всеобщности спасения. А как вы думаете, что такое воскресение? Что, вспомните апостола Павла, он говорит, сеется тело душевное, восстает духовное. То есть человек воскрешает в преображенном виде, восстанавливается. Как бы на новом уровне уже сознания, ментальности и своей телесности. И тогда он только... ведь когда мы осознаем, что мы в чем-то виноваты, когда мы производим какую-то внутреннюю работу над собой, когда мы поднялись над своей природой. И всегда Светлана Семенова, она говорила, вот Гитлер, он воскреснет, преображенный Гитлер. И он поймет только тогда вообще, что он натворил в истории. Поэтому, кстати, и великие христианские эсхатологи, которые стояли на идее апокатастасиса в христианстве, есть эта линия, скажем, Григорий Ниски. Они говорили, будет период таких вот адских мук некоторых нравственного мучения людей, когда они будут сами, так сказать, себя казнить, сами себя казнить. У Достоевского, братья Карамазовы, кто читал, поднимите руки. Там есть старец Зосимов, который спрашивает, что такое ад? Невозможность более любить.
So that's why we even
вот.
Have
то есть возможность выжигания, преодоления в себе греха. И знаете, как вот отвечала, раз уже заговорили о моей маме, о Светлане Григорьевне Семеновой, я просто отвечу так, как она всегда отвечала на этот вопрос про Гитлера. Она говорила, что если мы будем говорить, что не всех воскрешать, то тогда вот этот вот палец, перст указующий, принадлежа людям разных политических взглядов, разных конфессий, разных национальностей, поочередно остановится на каждом из нас. Потому что я скажу, я коммунист, я не хочу воскрешать этих буржуев. Вот, скажет, так сказать, какой-нибудь ортодоксальный христианин, а зачем мне материалисты, безбожники, их не надо воскрешать, пусть они горят в гиене огненной и так далее. И каждый окажется в этом ряду. А у нас есть замечательный собор, поезжайте в Киев. Вот ужасно, что Киев сейчас отделен действительно от России. В Киеве есть Владимирский собор, где есть вот икона страшного суда, которая на задней стене храма. И там центральный образ этой иконы – это две сестры, две сестры, которые разделяются. Одна в рай, а вторая в ад. И вот они вот так вот стоят. Одна вот так, а вторая сверху. И они пытаются удержаться, зацепиться друг за друга. А одну бесы увлекают в ад, а вторая возносится в рай. И на лице и первой, и второй написано страшное страдание. И Федоров говорил, что если будет не всеобщее спасение, если будет рай и ад, то праведники, спасенные, будут наказаны, то есть грешники будут наказаны, грешники будут наказаны вечными муками, то есть они будут гореть в этом огне, а праведники будут наказаны созерцанием этих мук. Как вы сможете быть праведником, если вы знаете, что ваши братья, родные, близкие вам люди вот там?
I thank you very, very much for your explanation. Constantly, constantly get signs from the organizers that we have to finish. So I saw many more hands with questions, and I have more questions myself, but we cannot bring them up tonight anymore. I ask you to come again tomorrow. The conference has a second part. We will be here tomorrow again and follow up discussing. I want to say one sentence only about the label of cosmism and defend it, because I think it's a thesis and an invitation to all of you to visit the exhibition and ask yourself which artwork is cosmist in what sense. Thank you very much to the speakers again, and thank you to the audience.